Мария Воронова. Кадры решают все. Москва. Издательство «Эксмо». 2020 год. Читает Мария Лутавинова. Искусство, как говорится, перед обществом в большом долгу. Но и вы, дорогая Ирина Андреевна, тоже кое-чем провинились перед творческой интеллигенцией. Почистить карму не угодно ли? С этими словами председатель суда Павел Михайлович любовно погладил по лысине мраморный бюстик Ленина, расположенный у него на столе под правой рукой возле чернильного прибора. Ирина нахмурилась. «Простите?» «Ах, память девичья!» — засмеялся председатель. «Забыли уже режиссера Пахомова. Прочитать об этом можно в романе Марии Вороновой «Сама виновата» издательства «Эксмо». Нет?» «Ну, конечно, нет, Павел Михайлович. Такое не забывается». Председатель с улыбкой покачал головой. «Надеюсь, что так. Не каждый день ведь наносите удар в самое сердце советской культуры. Так вот, дорогая моя, появился шанс реабилитироваться». Начиная понимать, куда клонит начальник, Ирина с тоской посмотрела на скоросшивателя. «Да-да, и не надо морщиться, Ирина Андреевна. Прекрасное дело».
«Вы думаете?» Ирина усмехнулась.
«Боже мой, конечно! Культурные люди, и никто никого даже не убил. Ну, прелесть!»
«Павел Михайлович, пожалуйста!» — заныла Ирина для убедительности, молитвенно сложив ладони. «Я же ничего не смыслю в хозяйственных преступлениях. Пусть Иванов...»
«Иванов плотно занят на другом процессе».
«Павел Михайлович, я ведь не кокетничаю, когда говорю, что арифметика не мой конек. Честное слово, клянусь. Например, фраза «квадратная комната 3 на 4 метра» не вызывает у меня никаких вопросов».
«А должна?»
«Квадрат — это равносторонний прямоугольник», — мрачно заметила Ирина.
Председатель засмеялся. «Вот видите, дорогая, вы уже понимаете в математике больше моего».
«Артачиться дальше глупо. Дело все равно окажется у нее, раз так решил начальник. Но для профилактики надо немножко повыпендриваться, чтобы Павел Михайлович не считал ее совсем уж безответной и безропотной». Ирина состроила гримаску, а председатель выбрался из-за стола, очень отчетливо кряхтя, что было, конечно же, тоже частью спектакля о том, как старого и мудрого руководителя мучают слишком дерзкие подчиненные. Взяв ее руку в свои, он торжественно произнес: «Не бойтесь, Ирина Андреевна, все уже посчитано до вас. Над делом работал сам Алексей Сергеевич». Ирина повеселела. Алексей Сергеевич Очеретный, опер из УБХСС, был поистине уникальным работником. Умел не только вскрыть аферу, но и убедительно выстроить доказательную базу. Следователи буквально молились на него и радовались, что Алексей Сергеевич, обладая гениальным умом, выбрал стезю закона, а не встал на скользкий путь профессора Мориарти. Иначе народных средств каждый год не досчитывались бы намного больше. Жаль, что теперь ей нельзя поговорить с Алексеем Сергеевичем запросто, поскольку она рассматривает дело, над которым он работал вместе со следователем Николаевым. Так что все контакты должны быть строго официальными. Но Очеретный есть Очеретный, а потому в деле должно быть все ясно даже такой незамутненной в финансовом отношении даме, как она. «Я вам доверяю этот процесс не просто так», — Павел Михайлович вдруг посерьезнел, «а потому что вы на сегодняшний день у меня самый принципиальный и добросовестный сотрудник». Ирина поморщилась. «Большое спасибо, конечно, за лестные слова.
Это правда, Ирочка, вы объективны и честны, не поддаетесь ни на угрозы, ни на посулы.
Просто не пугали и не соблазняли как следует».
«Ладно, ладно, не скромничайте, я в вас верю. Идите в секретариат, получайте дело».
«Спасибо», — сухо повторила Ирина и с тяжелым вздохом направилась к двери.
Павел Михайлович окликнул ее на самом пороге. «Ирина Андреевна, учтите, там хищение в особо крупных размерах». «Неужели там украли свыше 10 000 рублей, чтобы попасть под такую статью?» — удивилась Ирина. «Именно!
Какая радость!
А вы же еще ни разу к высшей мере не приговаривали?»
«Бог миловал».
«Ну вот и не надо начинать именно сейчас. Все-таки кино — дело не то чтобы несерьезное, но лишать из-за него жизнь как-то глупо».
«Я вообще против смертной казни, Павел Михайлович, вы же знаете».
«Вот и хорошо».
Вернувшись в кабинет, Ирина хотела сразу приняться за бумаги, но вместо этого заварила себе кофейку. Успеет еще погрузиться в эту, по меткому выражению Алексея Сергеевича, поэзию цифр и погнуть себе пару извилин над всякими накладными, платежными поручениями и счетами-фактурами, которые вообще бог знает зачем существуют и что представляют из себя. Господи, да она, когда квитанции за квартиру заполняет, плачет горючими слезами, тратит на это по полдня, и то каждый раз боится, что напутала и платеж не прошел. А Павел Михайлович хочет, чтобы она изучила 5 томов финансовых документов. Смешно подумать, что до сегодняшнего дня процессы Кирилла, об этом процессе судьи Ирины Поляковой читайте в романе Марии Вороновой «Женский приговор» издательства «Эксмо», и Еремеева, а об этом в романе Марии Вороновой «Погружение в отражение» издательства «Эксмо», казались ей верхом сложности. Нет, то легкотня была, а вот где истинное крючкотворство. С тоской взглянув на скоросшиватели, Ирина убрала их в сейф и заперла замок на все обороты. До завтра она к этим бумажкам даже не притронется. А если Павел Михайлович вдруг спросит, то фабула ей известна, слава богу, с коллегами дружит и сплетни слушает. Ирина следила за перипетиями этого громкого дела с любопытством и азартом, ибо на 100% была уверена, что рассматривать его ей не придется. Для этого есть понаторевший в хозяйственных преступлениях Иванов или не менее опытный судья Табидзе, которым бухгалтерская отчетность не кажется древними загадочными письменами. Подумаешь, Иванов в процессе. Там дело движется к концу, а Табидзе вообще скучает и, как Шерлок Холмс, сетует на тупость и предсказуемость преступного элемента. Он был бы счастлив погрузиться в это многоэпизодное дело, но нет. Выбор руководства снова пал на Ирину. И не будем обольщаться не за ее великие достоинства, а всего лишь потому, что в свое время коллеги присвоили ей титул «Мисс Оправдания».